Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Христос воскресе, дорогие друзья! С праздником вас, слушатели радио «Вера». Меня зовут Александр Ананьев, со мной в студии дорогой друг Светлого радио иеромонах Макарий Маркиш, руководитель епархиального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Добрый вечер, отец Макарий, Христос воскресе,
дорогой! Воистину воскресе, дорогие друзья!
С праздником вас!
Александр, слава Богу, вас, да. Мы пришли к этому замечательному времени.
И вот то, что сегодня праздник, это главное. А то, что это вопросы неофита, ну, это уже немножко отходит на второй план. И у меня сразу вот к вам какой вопрос. Вот в период поста я как неофит, а по большому счету это был первый вот прожитый, прочувствованный, по крайней мере, я старался, я знал, зачем я делаю и что я делаю.
Отлично.
Вот во время поста я знал, что делать. Я знал, как поступать, чего не делать. А вот сейчас... Вот когда праздник наступил, вот пуговицы расстегиваются, все как-то стараются себя больше не контролировать, приходит радость, но вот я как неофит, я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Это, знаете, как на свободу отпустили, а что делать не сказали.
А вы теперь посмотрите себя, вот неофит. Вот представьте, был ребенок под контролем родителей или, может быть, там школьной администрации, а теперь он вырос... Получил корочку, баптиста зрелость или там что, я уж не знаю, и выходит действительно в каком-то смысле на свободу, ну, достаточно четко. Но это не значит, что стало хуже, стало лучше.
Да, безусловно,
почему лучше. Он, то, чему он научился, он теперь реализует в своей нормальной жизни. И вот это вот ваше соображение о том, что я знал, что делать, все-таки это ведь не очень-то, как бы сказать, фундаментальное соображение. Да, Великим постом традиционно накладываются разные, так сказать, грани, ограничения. Их больше, они более заметны, они более, так сказать, большую роль играют в жизни человека. Но жизнь та же самая, и Христос тот же самый, и вера наша та же самая. И очень заметно, вот у иеромонаха Серафима Роуза в книжке, которую я переводил, вышла довольно давно уже, называлась «Американский проповедник для русского народа», кажется, вот такое вот немножко эпатажное название. Там такие заметки, будем говорить, будущего иеромонаха Серафима, он еще не был иеромонахом, но он писал в местную газету в Сан-Франциско англоязычную, и вот одна из них о Великом посте, а другая о пасхальной паре, о пасхальной периоде. И вот он там цитирует кого-то из христианских авторов, что период праздников налагает большую ответственность.
Вот я чувствовал, что не все так просто.
Ну, оно вообще не очень просто, но и огорчаться тут
нечего. Какую ответственность, отец Макарий?
За свое поведение, за свои действия, за свое соблюдение нравственных норм, будем говорить, что-то совершенно очевидное и лежащее на поверхности. Могу вам привести пример, по-моему, даже когда-то рассказывал о нем в эфире, из отношений, ну, наша переписка с разными людьми. Женщина пишет, как ее муж, значит, несдержанный язык, мягко выражаясь, грубо говоря, и священник ему пригрозил, что Великим постом надо обязательно быть сдержанным, ничего такого не произносить, и он слушался. Угу. И вот она пишет, эта женщина, сейчас, говорит, наступила Пасха, муж снова стал ругаться. И она спрашивает священника у меня, вот расскажите, где это сказано, что когда Пасха, то снова можно ругаться?
Нигде такого не сказано.
Вот именно, вот вам типичнейший, простейший пример.
Но вообще вот эта вольность, которую приписывают, ну, как минимум, светлой седмице, вот этой праздничной, счастливой, она же вообще не вяжется с моим неофитским представлением о христианских православных догматах. Ведь в православии все строго. Ну, посмотрите на себя, вы строгий человек.
Я строгий. Ну, не я строгий. И вот вы сказали, что вольность не вяжется. А я бы немножко перевернул и смело бы сказал, что невольность, вот она не вяжется.
Вот это хорошо.
И дисциплина поста, дисциплина в правильном смысле, то есть учение о посте, с участием в богослужениях, с ограничением в питании, и в поведении. Но это тоже наша вольность. Это тоже наша вольность. Когда я прихожу в аудиторию, скажем, я студент, Я прихожу в аудиторию, там веду себя подходящим образом. Не потому что я невольник, потому что я вольно пришел учиться и должен участвовать в учебном процессе так, как это заведено. Угу. Вот то же самое и в церкви.
Вот сегодня с самого утра я ловил себя на том, что вот рядом с радостью, рядом с счастьем, рядом со светом я испытываю какую-то растерянность. Это нормально или нет?
Растерянность. Ну, видите, если вы были бы, например, правящим архиереем, ага, растерянность была, потому что было бы заботиться. Что-то я растерялся, когда у меня столько всяких дел там. А что вам растерянность? Ну, чувства, понимаете, наши эмоции, наши переживания, наши чувства сердечные какие-то, они нам не подконтрольны. Они нами не должны управлять, и мы ими не управляемся. Они существуют, существуют. Это вот то, что в обыденном языке называется настроение. Вот, правильно, да?
Вот у меня накануне было ощущение, что вот, начнется светлая седмица.
И что?
Вот, сейчас сижу, и молчу, что? Улыбаюсь, ну, и не знаю, что делать.
А что, у вас есть работа, у вас есть семья, ну, да, у вас есть множество всяких дел добрых, да, у вас есть молитвенная жизнь, если уж свободно, есть час или полтора, или два, пасхальное богослужение замечательное, которое, вы, наверное, это знали или не знаете еще, повторяют по существу чин пасхальной литургии, пасхальный утренний, вот, пасхально-вечерний очень красивое. Иными словами, дело за ним найдется каждому.
Я вот, кстати, прочитал по поводу богослужений вот в эту светлую седмицу, что хорошо бы, если бы даже не нужно, нужно православному посетить все богослужения и причащаться каждый день, потому что это особенное время.
Ну, особенное время хорошо, я согласен, особенное богослужение, как мы говорим, особенное время, служба по особенному чину. Посетить все богослужения, это слово не очень хорошее, посетить, участие в богослужениях, но это все-таки скорее прерогатива монашества, потому что человек, живущий жизнью гражданской, работающий на производстве или где он там находится, с семьей, с женой, с детьми, мамой, папой, соседями, всякими другими делами, ну, это будет немножко перебор. Это будет перебор все богослужения. Или будет посещение, тоже плохо. Угу. Лучше бы участие, да, с причащением святых даров, но в ту меру, которую позволяют ваши остальные все дела вашей жизненные. Если человек тратит время, если он лоботряс, бездельник, играет в преферанс каждый вечер с какими-то дураками, простите меня, то вместо этого хорошо бы ему действительно быть на богослужении. Это не только в пасхальную седмицу, а в любую другую.
Просто очень хочется ничего не пропустить. Очень хочется, чтобы ничто не прошло мимо.
Вы знаете, это немножко перебор. Это перебор. В церкви каждый день праздник. Церковные богослужения все уникальные. И в любого периода, и триодного периода, и именейного периода, и триодного периода, и постный, и триодный, и цветной, и праздники, и другие праздники, большие, средние, малые. Все это уникально, и все это действительно человеку дается, даруется для нашего духовного возрастания, духовной пользы. Но принимать их надо умеренно.
Прислушиваясь к своим ощущениям, я как-то заранее решил, что от обязательного отца Макария спрошу о его первой осознанной Пасхе.
О, дорогой Александр, уж даже и трудно вспомнить. Я могу вам, как сказать, покаяться. Каяться тут не в чем, исповедаться, да, исповедаться. Это было еще до того, как я стал православным, думаю, принять и крещение. Крещение я принял уже в возрасте 32 лет, почти 31, в зарубежной церкви, когда из России уехал. А пасхальные дни я помню еще с советских времен, какое-то такое было.
И для вас это была прямо вот настоящая Пасха?
Ну, как вот настоящая? Она была, я теперь это понимаю. А пока тогда это было какое-то приближение, приобщение, какое-то рубкое касание. И потом это как-то постепенно вошло в жизнь. Могу сказать вам, дорогие друзья, вот у нас радиоформат, но вот могу рассказать короткую историю про Пасху. Примерно с тех времен, вот с момента моего вхождения в церковь, в моем сознании возникла такая, как картина, сценарий некоего фильма, который был бы построен на музыке, на песнях, которые составляли, как сказать, интерес моих юных лет, и потом, как эти песнопения заменились совершенно иными песнопениями. На фоне некоторого видеоряда, в котором ключевую позицию заняла бы Пасха. И я вот так все это, знаете, я был, у меня было много дел всяких, я был программистом, кем я только не работал, до тех пор, пока вдруг недавно, пару лет назад, я не осознал, что сценарий-то мой, идея осталась в голове, а техника дошла уже до такого состояния, что может теперь, не сходя со стула, это реализовать. Что я и сделал. И получился небольшой фильм, минут 7, что ли, не помню, который называется «Набросок», по аллюзии с известным стихотворением Бродского. Но можно его найти, если кто желает, на моем сайте священникотвечает.рф. Там есть видеоотдел, можно его найти. И там действительно вот некоторые фотоснимки, которые там есть, я их выбрал из интернета, естественно, вот они немножко напоминают, как сказать, служат отражениями моих воспоминаний о пасхальных днях, которые были для меня существенны.
Я обязательно посмотрю. Спасибо большое. Священникотвечает.рф, одним словом.
Да, там, а там будет видео, ну, ссылочка на видео самое наверху. И много-много, ну, много там их, десятка разных фильмов всяких, и в том числе этот.
Дорогие друзья, я думаю, что такой шанс упускать не стоит, и вы обязательно загляните. Кстати, к нашему разговору вы можете всегда вернуться, зайдя на наш сайт radiovera.ru. Я вспоминаю Пасху прошлого года. Мы тогда еще с будущей женой дважды, а то и три раза забирались на колокольню храма святителя Николая в Кузнецах, звонить в колокола. Да. И для меня это было открытием. Она, помню, вот в понедельник сказала: «А ты знаешь, что можно?» Я говорю: «Да ладно!» И как мальчишка, просто как школьник, пошел забираться на колокольню. Откуда взялась такая традиция?
Трудно сказать. Вот один из таких вопросов, который, так сказать, всерьез его рассматривать, наверное, вопрос для историков.
Возвестить всему миру о своей радости?
Колокольный звон сам по себе вещь очень интересная, непростая. И разные звоны, и разные уставы о звонах существуют. Мало того, колокол, который нам так хорошо знаком, в общем-то, это изобретение, ну, изобретение, уж не знаю, каких времен там в Китае, кажется, колокола были еще в бронзовый век, но вошел он в русскую жизнь сравнительно, ведь недавно. Если мы посмотрим устав Тибикон, церковный устав, как он существует, взят из практики средиземноморских монастырей, колоколов-то там нет, там так называемые клепала. Ну, их кто, может, видел, такие доски или металлические, может быть, брусья, которые дают достаточно резкий и отнюдь не столь музыкальный звук, как мы привыкли. А колокол, диглоки всего-навсего, немецкое слово, вошел в русскую жизнь, ну, уж когда там, не знаю, на веке в 17-м, наверное, никак не раньше. Ну, и вошел музыкально. Надо сказать вам, боюсь, так сказать, соврать, говоря языком совсем простым, но думаю, что я не совру, что именно колокольная музыка – это особенность русской культуры. Поскольку за рубежом, так я смотрел эти колокола, там звонниц как таковых я не видел. Это обычно один или два больших колокола, которые довольно такой резкий, ну, ритмичный звон. Ну, разные колок могут разный звон давать, но мелодия колокольная, я думаю, что это специфика, если не русская, то славянская.
А вот эта традиция в Светлую Седмицу, каждый может подняться на колокольню, да. Это только в православии?
Вот, видите, если мы возьмем, скажем, протестантскую какую-нибудь кирху, где тоже может быть колокол, или римокатолический костел, то там и звонаря-то, в общем-то, не будет. Там есть колесо некоторое, к которому привязан колокол, но это колесо приводится в движение, даже, может, механизм каким-то. А уж последнее-то время и вообще электронная система, которая красиво может воспроизвести что-то, но все-таки уже не совсем то.
Признайтесь, забираетесь на колокольню в Пасху?
Вы знаете, последний... Кажется, в прошлом году я звонил тоже. Но будешь уже не сам, уже с кем-то. Каким-то там детей, подростков приведешь, как говорится, гостям что-нибудь покажешь. А сам уже как-то немножко все.
Ну, это радость.
Уже
это радость.
Сходит. Но раньше, когда я жил в монастыре, вот в монастырской жизни, у нас действительно там колокольня, куда надо было залезать, обираться. И, конечно, там уж было как-то это особенно в почете.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио», «Радио Вера». Христос воскресе, дорогие друзья. Христос воскресе, дорогой отец Макарий. Скажите, пожалуйста, мне вот что. Вот такое приветствие. Уместно ли? Ведь Пасха была вчера. И на Пасху обычно говорят Христос. Я знаю, что вопрос неофитский. Я заранее просил у вас прощения.
Почему? Не надо тут спросить прощения. У каждого праздника есть свое попраздство, продолжение праздника. А у Пасхи, как у самого великого праздника, это попраздство 40 дней, вплоть до Вознесения. И обычаи, которые существуют, и многими сохраняются, вплоть до Вознесения приветствуют друг друга. Христос воскресе, а люди мало знакомые с церковной жизнью, немножко удивляются, когда месяц спустя уже будет Христос воскресе.
Серафим Саровский, по-моему, вот мне сейчас супруга говорила, что Серафим Саровский круглый год приветствовал людей,
совершенно
которые к нему приходили.
Совершенно верно. Вот вам разговор о вольности или невольности. Ну, как хочешь, так и приветствуй. Он же говорит, доброе дело. Тем более, каждое воскресенье любого церковного периода мы торжествуем воскресение Христова. Вот у нас, это, насколько я понимаю, только в русском языке вот этот вот первый день недели по субботе называется воскресенье. В других языках другие названия, а у нас воскресенье.
Угу, угу. Правда ли, я вот это осознал тоже на днях буквально, по-моему, даже прочитал. В последнее время приходится много читать, чтобы все понять. Ну, а правда ли, что в каждом понять. Воскресенье есть частичка Пасхи,
да.
А в каждой среде и пятнице есть частичка Великого Поста?
Ну, правильно, может быть, надо быть уточнить немножко. Каждый воскресный день – это день празднования воскресения Христова, да, только что мы поняли, а среда и пятница действительно в Октоихе – это праздники, ну, события, праздники, посвященные Господню Кресту, Кресту Господню. Тропа дня среды и пятницы – спаси Господи, люди, спаси Боже, люди твои, благосостояние твое, тропа к Кресту.
В пасхальную ночь на службе обратил внимание в очередной раз. Есть традиция, и это, уж простите мне, это вольное и даже неприличное слово.
Да ладно, еще вы просите прощения.
Это вольное слово «шоу», потому что это действительно красиво. Это так красиво, что дух захватывает. Во время вот этой пасхальной ночи священники несколько раз переодеваются, и там так все стремительно, там так все быстро, там так все красиво.
Есть такое обычай, да?
Да, и вот в облачениях разных цветов, и ты только видел их в одном цвете, они уже в другом, потом в третьем.
Верно.
Да, что значит эта традиция с переодеваниями, и откуда она тоже взялась?
Откуда взялась, боюсь говорить, даже не, прежде всего, знаете, этот вопрос, прежде всего, надо понять, где она распространена, и тогда надо будет говорить, откуда она, может быть, изучать, откуда она взялась. Я не знаю, где она распространена. Я видел, и сам даже как-то участвовал в такой пасхальной службе, когда нам алтарники быстренько-быстренько давали, меняли эти филони и петрохили. А другая сторона, скажем, где я служу в Иванове, там мы не переоблачаемся, там нет возможности такой, ни места, ни, сказать, никак не расположишься. И просто мы не успеваем.
То есть это тоже к разговору о той вольности и невольности.
Это обычай. Вот, друзья мои, общее такое соображение, которое мы как-то уже упоминали, по-моему, о том, что есть догмат, нечто базовое, есть канон, нечто предписанное, и есть обычай, нечто вошедшее в употребление. И дальше четвертый уровень уже будет суеверием, чего не должно быть. Но это все, это постепенный такой переход из догматов канон, из канонов обычай. Обычай потом становится более или менее распространенным. Например, приветствие Христос воскресе, ведь очень распространенный обычай. Я помню, вот спрашивайте меня о Пасхе, в 2000 году мне довелось Пасху справлять, встречать в городе Иерусалиме. И это было удивительное впечатление, когда вот я шел потом утром по городу, и встречавшиеся люди, греки, арабы, все значит, говорили «Христос Анести». Вот, конечно, это тоже запомнилось. Но, по крайней мере, я уже понял, что обычай этот общепризнан. А менять эти цвета облачений по обстановке. Почему? Да, вот какая тут символика, это тоже надо ухватить, дорогие друзья, тоже не все это легко понимают.
Сколько вообще цветов вот в этой палитре? Белый, знаю, черный, желтый,
черный, кстати,
зелёный.
Не очень характерно. Я думаю, что черный не будет на Пасху. А основные богослужебные цвета – это белый и красный пасхальный, голубой богородичный, зеленый преподобнический и золотой просто обычный такой праздничный. Вот вам пять основных. Ну, и фиолетовый еще.
Черный, который был во время Великого Поста.
Черный и сиреневый, может быть, тоже упадет как цвет, так сказать, как цвет. Черный я просто не помню, что мы
обычно. И у каждого цвета есть свой смысл.
Что я хотел сказать, что в смене цветов есть свой смысл, поскольку, друзья мои, вот этот взгляд, как сказать, оценку обычая, что, как мы говорим, обычая, нечто практическое, что входит в жизнь, очень сильно зависит от практических условий. Догматы веры и факты веры, будем говорить, они одни одинаковые. А обычаи очень разные, зависят от технических средств. В частности, вот вспоминайте ветхозаветную историю про Иосифа Прекрасного. Иосифа и его братья, да, у Томаса Манна роман целый, а в книге «Бытия», весь конец книги «Бытия» посвящен именно этому. Иосифа его отец Иаков очень любил, видимо, больше, чем братьев. Они ему завидовали, и основное, как сказать, что подвигло этих братьев к тому, чтобы они этого бедного Иосифа, так сказать, схватили и продали, когда отец сделал или купил, я уж не знаю, что там, как сообразил для него, разноцветную одежду. Разноцветная одежда в те годы была признаком исключительной роскоши и чего-то, ну, так сказать, невиданного. По очень простой причине, эти цвета, которые сегодня вы покупаете в магазине, там, пигменты для тканей, были дикие деньги. Их где-то делали какие-то специальные мастера, занимались набивкой вот этой, ну, окраской тканей, каким-то ими только ведомым секретами. Ну, вот подумайте об этом. Сегодня мы покупаем, приходим в магазин ткани, висит красный сатин, зеленый, в цвет, в цветочек, в горошек, там какие-нибудь картинки, изображения. Они одна цена. Вот для наших предков того времени совершенно немыслимо было. Черная наша одежда, которую мы носим, или темно-серая, была простая одежда для простых людей. А красная уже либо повод для зависти, либо нечто царское или сверхбогатое.
Статусная вещь.
Вот такого статуса, который у нас автомобиля Мерседес не добьешься.
Ну да, да.
Но хотя вот даже смена вот этих облачений, ага, для в традиционном восприятии нечто очень соответствующее великому празднику.
Ну, я вспоминаю с огромной радостью минувший Великий пост, потому что впервые в жизни я сам вона, по благословению батюшки нашего храма, читал во время стояния Марии Египетской, да, сам житие. Вона, житие. Правильно. Это было такое счастье.
Ну, очень хорошо.
Мне благословили надеть этот стихарь.
Стихарь, да.
Стихарь.
А чушь.
Да, и несмотря на то, что вот вы говорите, ткань современная, мне казалось, что там такая вечность в каждой ниточке этого стихаря, и это настолько особенное одеяние.
Правильно, это наше восприятие факта облачения. А я говорю о внешнем восприятии. Входит человек, который не знаком с церковной жизнью. Ну что, у архиерея на голове митра, там стразы сверкают, тут у него сакос надет с изображениями. На него это не производит никакого впечатления. Он включит телевизор, он увидит каких-то этих дешевых модниц в точности такими же, значит, этими финтифлюшками украшены. А для наших предков такое торжественное, драгоценное облачение было фактом редкостнейшим, если он ходил всю жизнь в одном армяке каком-нибудь там домотканом.
Но это очень важное замечание, потому что вот я понимаю, что не все осознают вот этот исторический контекст вот этих вот одеяний, вот этих украшений.
Правильно.
Еще 200 лет назад отношение к ним было совсем
иное. Правильно, новое. Совершенно верно. И поэтому у нас именно взгляд, это, так сказать, для предков это было само по себе впечатление от факта богатого облачения. А для нас, наших современников и для нас, это наш якорь, укорененность в прошлом, в церковной, в этой вот древней церковной жизни.
Ну и тот же ладан стоил совсем других
денег. Абсолютно верно. Я припоминаю то ли у Плутарха, то ли у Светония, один молодой царевич Македонии по имени Александр, ваш тезка, во время богослужения, церемонии, я понятно, не христианской, клал на жертвенник, значит, этот ладан, а его папа, царь Филипп, говорит: ну ты смотри, слишком это не расщедряйся, ты еще пока не властелин Азии. Вот когда он стал властелином Азии, стало можно больше класть ладану.
Вопрос скорее практический. Мы внутренне как-то расстегнули, как я уже сказал, все пуговицы, освободились, вот почувствовали вольность. Но ведь есть что-то, чего на Пасху делать нельзя, вот в эти 40 дней.
Грешить нельзя.
Ну, грешить вообще
нельзя. Ни в эти, ни в другие.
Но есть какие-то каноны, по которым вот этого делать на Пасху не стоит.
Не знаю, не стоит так тут упираться в этом направлении. Грешить нельзя, ни в пост, ни в мясоед, это совершенно ясно. А дальше стоит церковный устав. Вот иногда говорят, нельзя земные поклоны, нельзя коленопреклонение, там нельзя еще что-то такое... Все на благо усмотрения. Понимаете, личная молитва, личная религиозная практика остается всегда личной. А церковная, она движется церковным уставом, что-то можно, нельзя. Есть устав совершения служб эпохи, периода цветной триодии, она совершается определенным образом, что-то можно, нельзя. Вот. А когда люди пытаются какие-то фрагментики церковного устава, богослужебного устава перекладывать себе на свою жизнь, так сказать, проецировать, ну, это очень все даже опасно, потому что они тем самым сходят с магистральной линии христианского такого благочестия. Кто-то вам скажет, что нельзя поститься, например. А как поститься? А вот как вот? Вот ты вот ешь ты яйца и все. Вот у меня уже с печенью проблемы. Нет, надо есть. Ну, глупость очевидна.
Я рад, что вы заговорили о кулинарной стороне этого светлого праздника. Яйца, куличи, Пасха, которую накануне готовили буквально сутки, я видел сам, как перетирали через мелкое сито этот творожок. Это безумно сложно, это какое-то настоящее искусство. Вот об этом я предлагаю поговорить с вами ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».